В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам трудный вопрос о христианской вере. Специально здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы, вопросы, которые мешают вам сделаться христианином, или которые колеблют вашу веру, или которые, может, вы слышали от других людей, которые вам представляются трудными. Вот я здесь для того, чтобы на них отвечать. Эти вопросы можно поставить по-разному. Можно через наш сайт teos.fm, и там внизу будет такая полоска синяя и кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, и вопрос напрямую на мой почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. Мы ждем ваших сообщений. Христиане ссылаются на свой духовный опыт, но у йогов, у буддистов, у индуистов и так далее духовный опыт гораздо богаче. Они посещают различные планеты и тому подобное. Почему именно христианский духовный опыт надо считать убедительным? Ну, действительно, у людей может быть разный совершенно духовный опыт или притязание на духовный опыт. И что важно с христианством, это не религия духовного опыта как такового. Христианство основано на объективном откровении, на том, что Бог открыл себя в истории, Бог открыл себя через пророков, и Бог более всего открыл себя в личности Иисуса Христа. То есть для нас духовный опыт, он нуждается в том, чтобы его проверили с оглядкой на библейское откровение. У нас есть объективное, вне нас находящееся, не связанное с нашим опытом, библейское откровение. Вот библейское откровение, оно говорит о том, что духовный опыт, он проявляется, доброкачественный духовный опыт проявляется определенным образом. Если человек действительно обрел духовный опыт, он действительно пережил некое общение с Богом, общение со Святым Духом, то апостол Павел нам пишет, что плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть определенные черты характера. И вот духовный опыт, он с точки зрения Священного Писания доброкачественный, он должен обладать определенными свойствами. Человек исповедует правую веру во Христа, поскольку Святой Дух ему это открывает, и меняется поведение человека. Он переходит от противления, от непослушания Богу к хранению его заповедей. Его характер меняется, в нем проявляются плоды Святого Духа. Поэтому надо смотреть на личность человека, что происходит с человеком, который претендует на духовный опыт. Если он там по островам ходит, и это на его личности сказывается печально, сказывается разрушительно. Ну, наверное, может, он и ходит по каким-то островам, но по таким островам лучше не ходить. Поэтому христианство не строится только на духовном опыте, оно имеет некий объективный критерий. И тут еще очень важен опыт церкви, потому что Бог, который открылся вам, это тот же самый Бог, который открылся церкви, и мы оглядываемся также на духовный опыт других людей. Тоже еще, возможно, проблема интерпретации, когда человек переживает реальный подлинный духовный опыт, но он его интерпретирует ошибочно. Мы все можем это сделать. Мы все можем впасть в ошибочную интерпретацию. Поэтому мы должны оглядываться на библейское откровение и на опыт других людей. Кто может назвать Христа сыном? Только Мария и Бог Отец. Но это, собственно, не вопрос, а утверждение. Да, конечно, действительно, по отношению к Иисусу, вот назвать его сыном может только своим сыном, в смысле, может назвать его отец и Мария. Хотя, конечно, мы можем назвать немножко в другом смысле, использовать выражение «сын Божий», оно постоянно используется в Библии. Но сказать именно «мой сын» может только Мария и Бог-Отец. Станислав, слово «эстетика» на древнегреческом языке означает «чувственное восприятие». Но это не эмоциональное созерцание, а оценочное суждение, то есть сравнение с идеалом. Ну, смотрите, идеал уже предполагает то, что он существует объективно. Понимаете? Идеал может выполнять свою функцию идеала, если он от меня не зависит и не зависит от моего текущего суждения. Это то, что остается идеалом, независимо от того, признаю это или нет. То есть идеал – это вещь объективная. Это не распознавание в предмете имманентно присущих ему объективных качеств, наделение его новым эстетическим качеством. Вне такого оценочного суждения предмет не обладает никакими эстетическими качествами. Поэтому Кристофер Хитчен сначала приписывает галактике качество прекрасной, затем предлагает другим людям сделать то же самое. Нет, не этим занимается. Он как раз предлагает обратить внимание на некоторое качество, красоту, которым галактика обладает абсолютно независимо от его или моего, или чего бы то ни было мнения. Понимаете? Он указывает, говоря о красоте галактики, он говорит о неком объективном свойстве реальности. Вот как-то я читал статью известного атеиста Александра Маркова. Он там пишет, что вот люди не понимают красоты научной картины мира. И он по этому поводу огорчается, что научная картина мира, она красива, она величественна, она захватывает дух. Он такие выражения использует. А многие, некоторые люди не понимают, и это огорчительно. Но на самом-то деле, если он постулирует, что научная картина мира обладает красотой, то, следовательно, мир обладает неким качеством объективным, которое не может быть описано на языке науки. То есть он не говорит: «Я наделяю научную картину мира качеством красоты. Такое мое решение. Вы должны с ним согласиться». От какой стати? Понимаете, если Хитченс наделяет галактику свойством красоты, или Марков наделяет научную картину мира свойством красоты, никто не обязан соглашаться с его решением. Это чистый произвол. Поэтому, когда мы говорим, что галактика красива или научная картина мира красива, мы имеем в виду определенное объективное свойство того и другого, не просто наше суждение. Мы полагаем, что наше суждение о том, что то и другое красиво, это оно верно, что мы можем судить о том, что оно верно или неверно, соответствует действительности или нет. Поэтому неизбежно мы исходим из того, что есть нечто объективное, чему наше суждение соответствует или нет. Человек с псевдонимом Машах, даже в христианской Библии написано: «Не всякому духу верьте. В духовном мире бывают ложные откровения, вы находитесь в прелести». А как мы это определяем? Как мы определяем, находится человек в прелести или нет? Вот в христианстве у нас есть некие объективное внешнее откровение. То, что Бог открыл себе в лице Иисуса Христа. И что касается личности и деяний Христа, то я никому не предлагаю обратиться к моему личному духовному опыту для того, чтобы поверить в Христа. Я предлагаю обратиться к объективному библейскому откровению. Что, например, прочитать 53 главу Исаии и сопоставить с личностью Иисуса Христа. О ком там идет речь в 53 главе Исаии? Игорь, почему Мария Царица Небесная? Потому что родила от Святого Духа, Бога, и она его жена. Нет, она его не жена. Это было неверно, и Священное Писание, и христианская традиция никогда не используют такого выражения, что она жена. Она Царица Небесная, потому что она находится в уникальных отношениях с воплощенным Богом. Она сыграла уникальную роль в истории спасения, И книга «Откровения на Богослова», она говорит о том, что вот там упоминается видение Тайновицу, как он видит жену, которая облечена в солнце, и на голове которой эти звезды. То есть речь идет о некой величественной женщине, которая увенчана венцом с 12 звезд. Она царица в этом отношении. То есть она царица, потому что занимает вот именно уникальное положение в мироздании. Говорить о ней как о жене Святого Духа, конечно, так Священное Писание не говорит. Имеет ли смысл предъявлять претензии Богу? Ну, вы знаете, мы читаем в псалмах, в книге Иова, что такие претензии люди предъявляют. Но это как проявление такого, знаете, глубокой эмоциональной подавленности. Вот Иов, который все огорчается. Псалмопевец, который восклицает: «Где прежние милости твои, Господи? Ты клялся Давиду истиной твоей». То есть, когда человек реально страдает, когда человек реально находится в глубоком удручении по каким-то причинам, он по этой причине там, буквально ругается с Богом, то Бог к этому относится с пониманием. Когда за этим стоит реальное страдание, какое-то реальное горе, Бог к этому относится с пониманием. Человек не понимает, что происходит, человек немощен, человек там бронится и ропщет. Но это именно относится к такой эмоциональной реакции, когда человек находится, вот он лично переживает какое-то горе и несчастье. А так, ну, предъявлять претензии, ну как, понимаете, Библия исходит из того, что Бог знает, что делает в конечном итоге. То есть Бог с пониманием относится к тому, что мы можем быть недовольны и ворчать, но Бог знает, что делает. Божий промысел приведет все к тем последствиям, которые Он предначертал. Поэтому я думаю, что Бог сделает в итоге осуществит свои благие цели. Почему видение христианских святых, которым является Христос и Богородица, более достоверное, чем видение индуистских святых, которым являются индуистские боги? Потому что есть библейское откровение. Понимаете, христианство, оно не основано только на мистическом опыте святых. Если бы у нас был только мистический опыт святых, то да, был бы совершенно обоснованно такой вопрос поставить. Но Христос пришел на землю буквально телесно, физически, осязаемо. Он творил чудеса, он умер на кресте, он воскрес из мертвых. Он воскрес и явился своим ученикам, он ел с ними. Это происходило не у них в головах, это происходило в реальном мире. Это то, что вот, можно было пощупать. Это происходило по эту сторону реальности, не в чьих-то головах. Христос открыл себя в церкви. То есть Христос дал нам библейское откровение, к которому мы обращаемся, на котором мы строим нашу веру. Духовный опыт, он подтверждает то, что нам открыто Богом в библейском откровении, таким внешним путем. С точки зрения вот этого библейского откровения. То есть это не является некой самодостаточной величиной. И, конечно же, при любом духовном опыте у нас возникает проблема его интерпретации, проблема его оценки. В любом случае, потому что, конечно, есть много разных религий и много разных духовных практик. И люди могут разные вещи утверждать, ссылаясь на свой духовный опыт. У нас есть библейское откровение. Бог открыл себя прежде всего в личности и деяниях Иисуса Христа. И это объективно, это то, что находится за пределами нашей психики. Это не видение. Поэтому любые видения, любые откровения, они оцениваются с точки зрения библейского откровения. Кто управлял небесами и землей, пока Христос был на земле? Бог. Понимаете, какое дело? Боговоплощение Это как если бы, ну, привести такой образ, как если бы автор стал персонажем. И представьте себе, что автор становится персонажем своего романа, и тогда у нас получается, что он становится одним из персонажей, он действует внутри времени этого романа. Но время автора и время персонажа, оно, ну, никак не связано. Автор никак не выпадает из своего обычного времени, когда он становится персонажем. Ну вот автор может, не знаю, написать сначала эпилог, а потом предисловие. Он может писать главы в самом разном порядке. Он может выписывать пятиминутную сцену, там, год. Он может, наоборот, события 3 лет. Его время никак не привязано к времени романа. Вот Бог не связан временем тварного мира. Спрашивать, а что было на небесах, там, когда... Бессмысленно, потому что наше время, оно никак не связывает Бога. Поэтому Христос одновременно был на небесах, в этом отношении, можно сказать, и на земле. Он не выпадает, скажем, не выпадает с небес, когда он совершает свое служение здесь, на земле. Если внимательно читать Библию, то мы, конечно же, увидим, что Иисус родился примерно в конце октября. Никаких других дат у нас нет. Есть разные попытки, можно по-разному попробовать посчитать дату Рождества, но в церкви установилось празднование Рождества в день зимнего солнцестояния, потому что в Библии сказано, что Христос есть солнце правды. То есть мы не сказано напрямую, когда он родился. Из текста Библии это не ясно. Но празднование установилось в день зимнего солнцестояния, потому что Христос есть солнце правды. И люди по-разному считают, когда там могло быть действительно дата Рождества. Это некоторые говорят осенью, некоторые говорят, что подтверждается. Но это как-то даже и не принципиально. Так вот установилось, что Христос есть солнце правды. Мы празднуем его Рождество в день зимнего солнцестояния. Этому есть определенные библейские основания. Что он есть солнце правды. Станислав, вы ошибаетесь, приписывая всем материалистам тезис физикализма о том, что законы химии, биологии и социологии сводятся к законам физики. Они не сводятся, они укоренены, на них реализованы. Не одно и то же. Это альтернативный материалистический тезис. Среди называемых вами стихийных материалистов только Серову является философом, но он, очевидно, не знаком с диалектическим материализмом. Так понимаете, это совершенно не решает нашу проблему свободной воли, ни разу. Вот никак. Любое событие в любой разновидности материализма, это, повторю, оно определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Вот. Поэтому при любом материализме у нас не может быть свободной воли как способности актора быть автором своих решений. Автором решений является некий, ну, очень сложный, но процесс, который определяется законами природы. Какими там законами природы он определяется, это в данном случае не важно. Факт тот, что для вашего личного произволения не остается никакого места. Что если отец не христианской религии пережил то нравственное возрождение, о котором вы говорите. Буддист, например, Ашока, царь был жестоким правителем, но потом стал буддистом и полностью переменился нравственно, стал очень добрым человеком, заботится о подданных и так далее и тому подобное. Что доказывает правоту именно христианства? Ну, я еще раз отмечу, что мы не строим истину христианства на субъективном опыте. То есть вот мы всегда оказываемся перед необходимостью в любом случае опытом или с претензиями на духовный опыт, что как мы определяем, как мы его интерпретируем, как мы определяем его достоверность. И эта проблема, она, собственно, неизбежна уже начиная с глубин Ветхого Завета, потому что там с самого начала появляются уже пророки, которые просто пророчествуют в своих целях. Знаете, есть одна из заповедей Деколога: «Не поминай в суе имя Господа Бога твоего». Там, сейчас это чаще думают, что речь идет о каком-то там Божьем, о каком-то непочтительном использовании имени Божьего. А в Ветхом Завете речь идет больше о уже пророчествах в таких вот в политических целях. То есть там царь собирается в поход, и выходят пророки и говорят, что вот там все будет хорошо, ты всех побьешь. Это так воодушевляют войско и ведут такую военно-патриотическую пропаганду. И уже пророчество, тогда уже надо было определять по определенным внешним признакам. Первый признак — то, что он, конечно, не сбывается. То есть пророк должен был, если он там какое-то делает предсказание от имени Божия, оно должно было сбыться. И второй, может быть, даже более важный признак, оно должно находиться в рамках пророческой традиции. То есть если пророк говорит: а давайте поклоняться Ваалам и Астартам, тут вышло новое, так сказать, повеление, то нужно было понимать, что это уже пророк. Потому что пророк следующий не может противоречить предыдущему. Он должен находиться в рамках вот этой пророческой традиции. Когда мы говорим о Новом Завете, то критерий Духа истины, что он исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и он производит в людях определенные нравственные плоды. То есть если человек пережил подлинный духовный опыт, он обрел веру во Христа, и жизнь его переменилась к послушанию Божьим заповедям. Если у нас человек не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, или он там продолжает вести безнравственную жизнь, то, увы, значит, никакого его духовного опыта, духовный его опыт не достоверен. Если Бог находится вне времени, то для него, получается, одновременно есть я десятилетней давности, и сейчас, и я в 2031 году. Почему же я ощущаю себя здесь и сейчас в единственном экземпляре? Потому что мы-то находимся во времени. Бог действительно видит нас, всю нашу жизнь с конца в конец. Как сказано в 138-м псалме: «В твоей книге написаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». И сказано, что «еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Но я-то не знаю. Я-то еще не знаю всех своих будущих дней. Это знает Бог. Поэтому я-то себя переживаю как живущего во времени. Я свои дни проживаю последовательно, один за другим. Бог видит все эти дни, они все у него в книге написаны. Как вы относитесь к диалектике Гегеля? Все эти тезисы, антитезисы, синтез. Вы знаете, я просто ничего не могу сказать, не читал, в ней подробно не разбирался, поэтому я тут затрудняюсь что-то сказать. Так, выживет ли религия после того, как научится перемещать сознание в суперкомпьютеры, таким образом обеспечить человеку бессмертие? Я читал, да, действительно, что есть такие вот технокульты, их называют. Понимаете, ирония в том, что сами по себе технокульты являются религией. То есть вот когда обещают бессмертие, но это религия. Это религия. Вам обещают бессмертие, причем бессмертие без каких-либо нравственных требований, что человека могут, ну, обещают пересадить сознание в суперкомпьютер, и он там будет, значит, проводить жизнь вечную и блаженную, совершенно независимо от того, вот, хороший ли он человек. Нужны чисто технические возможности. Но к добру ли, к худу ли, я думаю, что скорее к добру, таких возможностей нет технически. Это чистая фантастика. Никто не знает, как работает сознание. Никто не знает, как его можно было бы куда бы то ни было пересаживаться. Ну, не говоря уже о том, что компьютеров, которые были бы сопоставимы по мощности, не существует. Ну, допустим, мы их создали, допустим, они появляются, абсолютно не решается проблема, а как бы мы могли пересаживать куда-либо человеческое сознание. Мы понятия не имеем, как человеческое сознание работает и как оно взаимодействует с мозгом. Поэтому все обещания жизневечные, блаженные в компьютерных облаках, они просто являются чистой научной фантастикой. А что есть люди, которые являются большими энтузиастами этого дела, верят в точку сингулярности, то есть они как? Они себе это представляют так, что будет создан супер-супер-супер-супер-компьютер, такой компьютер-мессия. И этот компьютер, он, в свою очередь, разработает еще более мощный компьютер. Этот мощный компьютер разработает еще более мощный компьютер, и таким образом начнется стремительное саморазвитие искусственного интеллекта. И этот искусственный интеллект, он на выходе будет вот настолько умным, что он решит все проблемы человечества, он будет точно знать, как пересадить сознание в компьютер, и вот там точкой сингулярности, когда искусственный интеллект научится воспроизводить там более мощные искусственные интеллекты, и процесс этот очень-очень быстро придет к некому радикальному такому перевороту в жизни людей, когда вот искусственный интеллект, он обеспечит им бессмертие. Ну, при всей фантастичности этого, значит, прожекта, можно только сказать, что, ну, даже если мы помыслим такое, что вот, ну, хорошо, вам обеспечили бессмертие, что вы будете с ним делать? Оно вам надо. Что вы будете делать с этим вашим бессмертием? Потому что у нас возникает вопрос тогда, что делает человек счастливым? Мы можем примерно понять, что делает человек несчастным. Ну, например, там, ожидание неизбежной смерти, нарастающая физическая немощь, она делает человека несчастным. Он приходит в уныние, он так не хочет. У него есть желание избавиться от болезни и смерти. Он хотел бы обрести некую жизнь неуязвимую, которая была бы недоступна болезни и смерти. Некая жизнь, в которой он не был бы принужден пить таблетки. Но, допустим, ему дали эту жизнь. Хорошо, что он будет делать в этой жизни? В чем цель и смысл. Поэтому даже если бы, я не думаю, что это возможно в принципе, но даже если мы в рамках такого допущения скажем, что ну хорошо, пересадили мы сознание в компьютер и сделали так, чтобы нельзя уничтожить, оно там распределено по сети, надо всю сеть уничтожать. Что бы это сделало бы этот человек счастливым? Я думаю, нет. По первому вопросу, Иван Петров, по первому вопросу я в недоумении. С одной стороны, я один и нахожусь в одной точке временной прямой. С другой стороны, на этой прямой есть бесчисленное множество таких моих «я». Ну, как вам сказать? Вот я помню сам себя в других точках времени. Если я помню ребенка, если я помню юношей, я себя помню 20 лет назад. И это же мне не мешает быть мной. Вот Бог, он не просто помнит, он видит нас в каждой из этих точек. Поэтому это никак не подрывает нашу личную идентичность. Напротив, это нашу личную идентичность обеспечивает. Почему вопросы о правах, о справедливости, о прекращении насилия и злоупотребления ставит кто угодно, но не церковь? Ну, потому что, смотрите, церковь как сообщество, ее миссия состоит в том, чтобы проповедовать жизнь вечную, блаженную, преподавать людям таинство, которое установил Христос, и руководить людей на пути к вечному спасению. Вот давайте мы попробуем себе представить, что вечное спасение в качестве мысленного эксперимента, что вечное спасение – это реально, что вот Евангелие, как весть о том, что Бог воплотился в Иисусе Христе, умер за наши грехи, воскрес из мертвых, приобрел нам вечное спасение, которое мы приобретаем покаянием и верой, что все это правда, что у нас впереди жизнь вечная и блаженная, если мы ее захотим принять. А если не захотим, то нет. И вот это миссия приведения людей к вечной жизни, она для церкви является бесконечно важной и абсолютно центральной, потому что если это правда, то это самое важное, что есть, привести людей к жизни вечной и блаженной. И церковь видит все несправедливости и насилие этого мира как проявление человеческого греха, Потому что есть два взгляда на мировое зло. То, что зло коренится в плохо устроенном обществе или в каких-то определенных злых людях, что вот нужно от злых людей избавиться, нужно общество переустроить, и все будет очень хорошо. И соблазнительность этой точки зрения в том, что в ней может быть некоторая частичная правда, вот как человек, у которого есть хроническая болезнь, он может наладить свой режим дня, там, режим питания таким образом, чтобы максимально смягчить симптомы. То есть, в принципе, устроить общество лучше можно, но это не решит проблему в целом. Это несколько улучшит ситуацию, ее надо улучшать, но это не решит проблему в целом. И вот христианский взгляд, он говорит о том, что лукаво сердце человеческое крайне испорчено, люди повреждены грехом. Что переустройство общества может, вот хронически больной человек, если он соблюдает определенные правила, там, пьет таблетки и так далее, он может как-то сильно улучшить свое состояние, но не вылечится. У него эта хроническая болезнь остается. Вот человек хронический грешник. И одно из проявлений этой хронической греховности в том, что человек творит зло, когда он думает, что он творит добро. Когда люди думают, что они борются за добро и справедливость, а в итоге у них получается гулаг. Есть старая английская поговорка, что дорога в ад вымощена благими намерениями. Много раз так бывает. Бывало в истории разных стран, разных народов, когда люди так хотят побороть несправедливость, люди хотят установить Светлое Царство. Люди абсолютно убеждены, что они хотят добра, что они борются за добро, и что вот все это приведет, если они там добьются своих целей, к тому, что установится вообще восхитительное царство добра и справедливости, и вообще все будет очень хорошо. А в итоге у них получается все очень плохо почему-то. Знаете, я вот читал некоторые тексты, написанные лично Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. И вот он там пишет там письма жене, там, дневник заключенного. И он, у него там, например, такая фраза, написанная в мрачные годы царизма, что всякое насилие, о котором я узнавал, было как бы насилие по отношению ко мне лично. То есть вот человек так остро реагировал на насилие, на несправедливость, на все обиды, которые он видел в вот, царском режиме, что он боролся за справедливость. А потом оказалось, что для того, чтобы установить справедливость, нужно произвести кровавую революцию, и нужно устроить террор, нужно убивать, убивать, убивать и убивать. Нужно руководить организацией, которая состоит из, по замечанию одного из членов Совнаркома, я сейчас не вспомню фамилию, но ЧК он характеризовал как организацию, напичканную преступниками, садистами, разложившимися элементами люмпенпролетариата. И при этом Феликс Эдмундович хотел всеобщего счастья, он хотел справедливости, он хотел устроить общество, в котором не будет эксплуатации человека человеком. А потом вдруг оказалось, что на пути к этому обществу нужно очень много убивать и нужно нужно опираться на преступников и садистов. Причем личного не было садистов вот ни разу. Но вот ему приходилось на пути к светлому будущему. С Робеспьером очень похожая картина, потому что Робеспьер первоначально был большой идеалист и вообще противник смертной казни. Он писал королю Людовику прошение о том, чтобы запретить смертную казнь. Ну как-то вообще будет хорошо, как-то прекратят людей казнить, как это будет человеколюбиво и прекрасно, какое вы, Ваше Величество, подадите пример всему миру. А потом, когда вот свершилась революция, Робеспьер получил власть, он стал головы рубить в больших количествах, потому что ради того, чтобы установить царство добра и справедливости, нужно постоянно рубить головы. Оно такая технология. То есть вот когда люди кидаются бороться с добро и справедливость, все это оборачивается очень плохо. Этому есть множество примеров. И когда человек идет бороться с добро и справедливостью, а что церковь, собственно, меня не поддерживает в этом? Ну так, это же мы проходили много раз. Все почему-то оборачивается очень плохо. Почему-то идеалистический борец за добро и справедливость, он потом расстреливает несчастных по темницам. Как правило, не из личного садизма, потому что это необходимо ради добра и справедливости. И церковь говорит, что давай ты притормозишь и подумаешь о том, что есть твой личный грех, есть грех других людей, и этот грех, он тем больше над тобой обладает власть, чем больше ты уверен, что ты справедливый, что ты честный, что ты на правильной стороне истории. Петр, сказали, что в то время было другое понимание авторства. Как вы понимаете цитату Иисуса Иоанна 5:46? Если бы вы верили Моисею, то поверили бы мне, потому что он писал о мне. То, что книги Моисеева, они называются как книги Моисеева. При этом не принципиально, как вам сказать. Вот традиция, исходящая от Моисея, она считается Моисеевой. Вот Израиль, например, мы читаем, например, в Библии, что Израиль – это имя конкретного человека, и это имя народа. Вот в Библии потомки какого-то человека могут называться его именем, вот как вот этот индивидуум, он как бы продолжается в своих потомках. Моисей, он может продолжаться в своих последователях. То есть это написал Моисей или это написал Моисей там, или его последователи. В библейской картине мира это может просто накладываться. Мы живем в абсолютно другом мире. Да, у нас авторство носит строго личностный характер. Потому что у нас существует авторское право, существуют авторские гонорары. А в мире Ветхого Завета это не так совершенно. Поэтому то, что у нас Пятикнижие Моисеева написал народ, написала община Божия, не значит, что там от корки до корки написано лично Моисея. Это значит, что она написана, вот, является порождением традиции, восходящей к Моисею, автором Пятикнижия является Израиль. Автором Пятикнижия является Божий народ, в котором действует Святой Дух. Именно авторство, что вот это написал от корки до корки Моисей, оно, собственно, тут совершенно не обязательно и для признания богодухновенности, для признания того, что новозаветные авторы, в частности, сам Господь, называют Пятикнижие Моисеевым. То, что вот это не лично написал Моисей, это все вот от корки до корки. Совершенно это как бы не обязательно. Станислав, эстетическое сравнение предмета с идеалом – это сравнение с субъективным идеалом, сваренным в вашей личной голове. Ну, знаете, тогда, понимаете, в моей личной голове сварилось одно, в голове Кристофера Хитченса сварилось другое, в голове Терри Пратчетта сварилась третья, и мы просто не могли бы любое воззвание «посмотри на это прекрасно», оно было бы бессмысленным, потому что прекрасно одного человека не имело бы никакого отношения к прекрасному другого. Вкус киви не существует ни отдельно в киви, ни отдельно в рецепторах языка, только при оценке их соотнесения. Нет, смотрите, все-таки вкус киви – это некое объективное качество киви. Киви обладает вот таким вкусом. Оно не горькое, оно не соленое, оно кислое. И это его объективное качество, которое находится во внешнем мире, которое мы туда не привносим. У меня нет образа идеального киви в голове, с которым я соотношу реальное киви. Поэтому идеалы эстетические, они являются личными. Если бы они были личными, то мы не могли бы просто их как-то соотносить. Мы не могли бы говорить, туманность Андромеды красива. Потому что, когда мы говорим, что она красива, мы говорим, что она обладает неким свойством, которое могут опознать в том числе и другие люди. То есть это не является чем-то уникально нашим. Церковь канонизирует священников, которые были расстреляны при советской власти. Многие из них реально боролись против советской власти. реально вели против него агитацию и так далее. Значит ли это, что агитация против советской власти – это христианский подвиг? Вы знаете, это подвиг, но канонизирован они не за это. И антисоветская агитация и пропаганда, за которую убивали новомучеников, это предлог для того, чтобы убить человека, собственно, за веру в Христа. Что, конечно же, христианин не мог приветствовать советскую власть как власть, которая себя прямо и откровенно заявляла богоборчеством. Но отношение большинства православных христиан к власти было такое, что под властью турецкого султана христиане жили, под властью римского императора жили, можно жить под властью безбожников, этой власти покоряться. Однако христиан преследовали именно за веру. Не в ситуации гражданской войны. Я понимаю, что иногда говорят, что ситуация гражданской войны, там церковники поддерживали белых. И в этом случае это было именно гонение за веру. Но в 1937 году, смотрите, я читаю, когда календарь, и в календаре там два пиковых значения, что больше всего священников убито в 1918 и в 1937 году. 1937 год. Уже ничего похожего на гражданскую войну. Уже советская власть утвердилась абсолютно прочно, ей ничего не угрожает, она никакой отчаянной борьбы за свое существование не ведет. И тут как раз наибольшее число убитых священников, наибольшее число гонений на церковь. То есть это вообще никак не связано с их предполагаемой политической опасностью. Другое дело, что сама по себе террористическая диктатура, она не имеет права претендовать на чью бы то ни было лояльность, и сопротивление такой диктатуре никоим образом не является преступлением. Другое дело, что человек, который против этой диктатуры борется, он является героем, но не обязательно христианским мучеником. А христианские мученики, они пострадали именно за то, что они были христианами, священники именно за то, что они несли свое священническое служение. Хорошо, пока пересадить сознание в компьютер невозможно, но что будет, когда это станет возможно? Выживет ли христианская вера? Я думаю, что выживет. Понимаете, в чем дело? Это чисто в порядке мысленного эксперимента, если мы что-то такое себе помышляем. Возможно, но это сознание, которое пересажено в компьютер. То есть я не думаю, что это возможно и когда-нибудь будет возможно. Но представьте себе такой мысленный эксперимент. Это сознание, оно начинает задумываться, а зачем оно мне? Потому что смерть, она создает человеку некое... как-то я читал одного философа, неверующего, который говорил, что все, что мы делаем от страха смерти. Что человек хочет продлить себя в потомках, чтобы избежать смерти. Человек хочет связать себя с каким-то делом политическим, или с корпорацией, или с нацией, чтобы привязать себя к чему-то более прочному, более долговечному, чем он сам. Человек пытается чего-то добиться, оставить свой след на земле, чтобы избежать того, что он полностью исчезнет, его полностью не будет. Но если убрать это, то человеку остается... А зачем? Человек теряет смысл жизни, ему больше не нужно избегать смерти. Солдат, который был на войне, и там было ясно, страшно, опасно, там было боль и горе, но он, по крайней мере, знал, что делать. У него было каждую минуту, ему было чем заняться. Избегать смерти. Избегать смерти для себя и своих товарищей. Но он вернулся в мирную жизнь, и он не знает, как ему жить дальше, потому что ему незачем. Над ним больше угроза смерти не висит. Если взять и убрать у человека угрозу смерти, как пишет этот неверующий философ, то ему, он теряет смысл жизни, ему непонятно, зачем жить.
он оказывается страшной бессмысленности и пустоте. И вот в христианской картине мира наша вечная жизнь – это не просто вечно продолжающаяся жизнь, потому что такая жизнь была бы адом. Мы бы очень быстро взвыли бы от такой жизни. Да, нас тяготит смерть, нас она глубоко удручает, но если бы нам просто дали бессмертие без Бога, нам бы это очень скоро надоело, даже очень скоро. И вот христианство говорит о том, что мы не просто избавлены от смерти, мы введены в общение с Богом, и Бог будет составлять нашу вечную радость на небесах. И эта радость никогда не иссякнет, и мы никогда не будем, нам никогда не надоест. Бог вечен, бесконечен, неиссякаем, и Он будет для нас служить вечным и бесконечным источником радости. Мы будем возрастать и возрастать и возрастать в познании Бога. Каждый день будет лучше предыдущего, и это никогда не кончится, никогда не иссякнет. Если дать нам просто бесконечно продолжительную жизнь без Бога, то, конечно, мы достаточно быстро уже взвоем. Это как раз и будет ад. Поэтому просто взять и сознание человека как-то наделить неуничтожимостью, это не решит нашу проблему главную, это, наоборот, ее только обострит. Хотя я еще раз скажу, я не думаю, что это возможно, и что это в принципе возможно, даже когда у нас будут компьютеры, которые будут по мощности сопоставимы с мозгом. Но время уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.